Июль месяц в год моей женитьбы останется навсегда памятным мне, благодаря трем интересным делам, в которых мне посчастливилось принимать участие вместе с Шерлоком Холмсом и изучать его метод. Дела эти записаны у меня под названием «Второе пятно», «Морской договор» и «Усталый капитан». Но первый из них касается интересов самых знатных фамилий Англии и поэтому не может быть опубликовано в настоящее время. А между тем, ни одно из дел, которыми занимался Холмс, не может служить лучшей иллюстрацией его аналитического метода. Ни одно не произвело более сильного впечатления на близких к Холмсу сотрудников. У меня до сих пор хранится почти буквальный доклад о свидании, во время которого Холмс указывает все подробности дела господину Дюбюку, начальнику парижской полиции, и Фрицу фон Бальдбауму, известному дантекскому специалисту. Оба эти специалиста совершенно напрасно потратили много энергии на расследование этого дела. Но рассказать все можно будет только в грядущем столетии, а пока я опишу второе из записанных мною происшествий, угрожавшее было стать важным национальным вопросом и отличающееся несколькими подробностями, придающими ему единственный в своем роде характер. В школе я был очень близок с одним из мальчиков, Перси Фелпсом, ровесник мне по годам. Он был старше меня на 2 класса, способности у него были блестящие, он получал все награды, какие только давались в школе, и закончил тем, что получил стипендию, которая дала ему возможность продолжать свою победоносную карьеру в Кембридже. Насколько я помню, у него была знатная родня, и еще маленькими мальчиками мы знали, что брат его матери – лорд Холдхерст, известный консерватор. Это знатное родство приносило ему в школе мало пользы. Напротив, нам казалось интересным повалить и отколотить именно его. Другое дело, когда он вступил в свет. До меня доносились слухи, что, благодаря его способностям и знатным связям, он получил хорошее место в Министерстве иностранных дел. Затем он совершенно исчез из моей памяти до тех пор, пока следующее письмо не напомнило мне об его существовании. Брай Арбре Окинг. Любезный Ватсон, я не сомневаюсь, что вы помните головастика Фелпса, бывшего в 5 классе, когда вы учились в 3-м. Может быть, вы слышали, что благодаря влиянию дяди я получил хорошее место в Министерстве иностранных дел и пользовался там доверием и уважением до тех пор, пока ужасное несчастье не разрушило вдруг всей моей карьеры. Бесполезно было бы описывать вам все подробности этого несчастного случая. Если вы согласитесь исполнить мою просьбу, то мне придется лично рассказать вам все. Я только что оправился от воспаления мозга, которое продолжалось 9 недель и еще очень слаб. Не можете ли вы навестить меня и привести с собой вашего друга мистера Холмса? Мне хотелось бы узнать его мнение насчет одного дела, хотя знатоки и уверяют меня, что больше ничего уже нельзя сделать. Попытайтесь уговорить его и приезжайте как можно скорее. В этом ужасном состоянии, в котором я нахожусь, каждая минута кажется часом. Скажите ему, что если я не просил его совета раньше, то не потому, что сомневался в его талантливости, а от того, что лишился способности соображать с той самой минуты, как удар постиг меня. Теперь рассудок вернулся ко мне, но я боюсь думать слишком много, чтобы не вызвать повторение припадка. Я еще так слаб, что, как видите, вынужден диктовать письмо. Постарайтесь привести его. Ваш старый товарищ Перси Фелпс. Что-то в этом письме, может быть, усиленные мольбы о приглашении Шерлока Холмса, тронуло меня. Тронуло настолько, что даже в том случае, если бы мне представлялась какая-нибудь трудная задача, я выполнил бы ее, а тут я хорошо знал, что Холмс любит свое искусство и всегда готов оказать помощь всякому, кто нуждается в нем. Жена согласилась со мной, что не следует терять ни минуты, и потому через час после завтрака я уже был в своей прежней квартире на улице Бейкер. Холмс сидел у стола в халате, весь погруженный в какой-то химический опыт. Большая изогнутая реторта неистово кипела на голубоватом пламени бунзеновской лампочки, и дистиллированные капли собирались в двухлитровую мензурку. Мой приятель еле взглянул на меня, когда я вошел в комнату. Видя, что он занят каким-то важным опытом, я уселся в кресло и стал ждать. Он погружал свою стеклянную трубочку то в один сосуд, то в другой, и, наконец, поставил на стол пробирку. В правой руке у него был лоскуток лакмусовой бумаги. «Вы пришли как раз в критическую минуту», — проговорил он. «Если эта бумажка останется синей, хорошо. Если же станет красной, то дело идет о жизни человека». Он опустил бумажку в пробирку, и она сразу окрасилась в темно-красный цвет.
«Хм, я так и думал», — вскрикнул Холмс. «Через минуту я к вашим услугам, Ватсон. Табак вы найдете в персидской туфле».
Он подошел к письменному столу, набросал несколько телеграмм и отдал их мальчику. Потом он бросился в кресло и, подняв колени, охватил их руками.
«Самое обыкновенное убийство», — сказал он. «А мне кажется, у вас есть что-то получше. Вы прямо буревестник преступлений, Ватсон. Что там такое?»
Я подал ему письмо, которое он прочел сосредоточенным вниманием.
«Немного узнаешь из этого, не правда ли?» — заметил он, отдавая письмо обратно.
«Почти ничего. Только почерк интересный. Но ведь писал не он сам,
а вот именно. Это женский почерк».
«Наверное, мужской», — сказал я.
«Нет, женский. И почерк женщины с редким характером. Видите?» А для начала исследования недурно знать, что клиент состоит в близких отношениях с человеком исключительным, по своим добрым или хорошим качествам. Это заинтересовало меня. Если вы готовы, то отправимся сейчас же в Уокинг и взглянем на дипломата, находящегося в таком печальном состоянии, и на даму, пишущую письма под его диктовку.
Нам посчастливилось попасть на ранний поезд в Ватерлоо, и менее чем через час мы уже были в сосновых лесах и среди вереска Уокинга. Брай-Арбре оказался большим особняком, стоявшим среди обширного парка в нескольких минутах ходьбы от станции. Мы послали наши карточки, и нас ввели в изящно убранную гостиную, куда к нам скоро вышел довольно полный господин, встретивший нас очень гостеприимно. На вид ему было скорее под 40, чем под 30 лет, но щеки его были так румяны, а глаза так веселы, что он производил впечатление пухлого, шаловливого ребенка. «Как я рад, что вы приехали», — сказал он, радушно пожимая нам руки. «Перси все утро спрашивал про вас. Он, бедняга, цепляется за каждую соломинку. Его отец и мать просили меня повидаться с вами, так как им тяжело всякое упоминание об этом деле».
«Мы не знаем никаких подробностей», заметил Холмс. «Вы, как я замечаю, также не член их семьи».
Наш новый знакомец сначала удивился, потом взглянул вниз и рассмеялся. «Вы верно видели монограмму Дж.Г. на моем брелоке», — сказал он. «Одно мгновение я подумал, что вы слишком догадливы. Меня зовут Джозеф Гаррисон, и так как Перси должен жениться на моей сестре Анне, то я стану его родственником. Вы увидите мою сестру в его комнате. В продолжение 2 месяцев она неусыпно ухаживает за ним. Не пойти ли нам к нему сейчас же? Я знаю, с каким нетерпением он ожидает вас».
Комната, куда он повел нас, была в одном этаже с гостиной. Она представляла собой нечто среднее между будуаром и спальней и была вся заставлена цветами. Молодой человек, очень бледный, истощенный, лежал на кушетке у открытого окна, через которое доносился чудный запах из сада и напоенный ароматами летний воздух. Рядом с ним сидела женщина, которая встала при нашем появлении.
«Уйти мне, Перси?» — спросила она. Он удержал ее за руку.
«Как поживаете, Ватсон?» — ласково сказал он.
Я никогда не узнал бы вас с этими усами. Да я думаю, и вы не признали бы меня. Это, вероятно, ваш знаменитый друг мистер Шерлок Холмс?» Я представил их друг другу, и мы сели. Толстый господин вышел из комнаты, но сестра его осталась и продолжала держать руку больного. Это была женщина поразительной наружности, небольшого роста, слишком полная, но с чудным оливковым цветом лица, большими темными, как у итальянки, глазами и роскошными черными волосами. Яркий цвет ее лица еще более оттенял худобу и смертельную бледность молодого человека. «Не буду отнимать у вас времени и сразу перейду к делу», — сказал он, приподнимаясь на кушетке. «Я был счастлив, мистер Холмс. Успех сопровождал меня во всем, как вдруг накануне женитьбы внезапное, страшное несчастье разбило все мои надежды на будущее. Может быть, Ватсон говорил вам, что я служил в Министерстве иностранных дел, и благодаря влиянию моего дяди, лорда Холдхерста, быстро получил ответственное место. Когда дядя сделался министром иностранных дел, он стал давать мне конфиденциальные поручения. И так как мне удавалось всегда успешно выполнять их, то он, наконец, вполне убедился в моих способностях и такте. Почти 10 недель тому назад, именно 23 мая, он позвал меня к себе в комнату и, похвалив меня за успешное окончание данного мне дела, сказал, что хочет дать мне новое, конфиденциальное поручение. «Вот», — сказал он, вынимая серый сверток из своего бюро, «вот оригинал секретного договора между Англией и Италией, некоторые слухи о котором, к сожалению, уже проникли в печать. Крайне важно скрыть остальное. Французское или прусское посольство заплатили бы огромные деньги, чтобы узнать подробности этих бумаг. Я ни за что не выпустил бы их из своего бюро, если бы не нужны были копии. Есть у тебя в канцелярии письменный стол?» «Да, сэр». «Ну так возьми договор и запри его в стол. Я отдал приказание, чтобы ты остался позже других, так что ты можешь переписать бумаги на свободе, не боясь, что кто-нибудь подсмотрит. Когда кончишь, запри в стол оригинал и копию и отдай мне лично завтра и то, и другое. Я взял бумаги и...»
«Извините, одну минуточку», — сказал Холмс. «Во время этого разговора вы были одни?»
«Совершенно одни».
«В большой комнате?»
30 футов по каждой стене».
«В середине ее?»
«Приблизительно, да».
«И говорили тихо?»
«Дядя всегда говорит замечательно тихо, я же почти ничего не говорил».
«Благодарю вас», — сказал Холмс, закрывая глаза. «Пожалуйста, продолжайте».
Я сделал все, как он велел, и стал ожидать, когда уйдут другие чиновники. Одному из них, работавшему в моей комнате, Чарльзу Гору, надо было доделать какую-то работу. Я оставил его и пошел обедать. Когда я вернулся, он уже ушел. Мне очень хотелось поскорее окончить работу, так как я узнал, что Джозеф, мистер Гаррисон, которого вы только что видели, в городе и поедет в Уокинг с 11-часовым поездом, на который я также рассчитывал попасть, если будет возможно. Когда я стал рассматривать договор, то убедился, что дядя нисколько не преувеличивал его значение. Не буду сообщать вам подробностей. Скажу только, что он определял положение Великобритании относительно Тройственного Союза и предуказывал образ действия страны в случае, если французский флот приобретет большие преимущества над итальянским в Средиземном море. Разбирались вопросы специально морские. В конце стояли подписи сановников, подписавших договор. Я пробежал бумагу глазами и принялся списывать ее. Этот длинный документ, написанный по-французски, содержал 26 отдельных статей. Я писал как только мог скоро, но к 9 часам успел списать только 9 статей и потерял всякую надежду попасть на поезд. Какая-то сонливость и тупость овладели мной, частью под влиянием обеда, частью
вследствие работы в течение целого дня. Я думал, что, может быть, чашка кофе освежит меня. В маленькой комнатке под лестницей всегда дежурит курьер, который в случае нужды может сварить на спиртовой лампочке кофе для заработавшихся чиновников. Я позвонил, чтобы он пришел. К моему удивлению, на зов явилась какая-то толстая пожилая женщина с грубым лицом в переднике. Она сказала, что она жена курьера и занимается подённой работой. Я приказал ей дать кофе. Я переписал еще две статьи и, почувствовав еще большую сонливость, встал и принялся ходить по комнате, чтобы размять ноги. Кофе мне еще не подали. Не понимая причины задержки, я отворил дверь в коридор и пошел узнать, в чем дело. От комнаты, в которой я работал, идет слабо освещенный коридор. Он заканчивается извилистой лестницей, внизу которой находится комната курьера. На половине лестницы есть маленькая площадка, на которую под прямым углом выходит другой коридор. Этот коридор ведет по другой маленькой лестнице к маленькой двери, через которую ходит прислуга, а также чиновники для сокращения пути из Чарльз-стрит. Вот грубый набросок расположения комнат.
«Благодарю вас. Мне кажется, я вполне понимаю вас», — сказал Шерлок Холмс.
«Чрезвычайно важно, чтобы вы обратили внимание на этот пункт. Я спустился по лестнице в переднюю и увидел, что курьер крепко спит, сидя перед кофейником, стоявшим на спиртовой лампочке. Вода в кофейнике кипела так яростно, что брызги ее падали на пол. Я только что протянул руку, чтобы растолкать курьера, продолжавшего спать крепчайшим сном, как над головой его раздался сильный звон колокольчика. Он проснулся, вскочил на ноги и с недоумением взглянул на меня. «Мистер Фелпс, сэр», — проговорил он, — «я пришел посмотреть, готов ли мой кофе. Я кипятил воду, да и заснул, сэр». Он посмотрел на меня и затем, с выражением еще большего изумления, взглянул на все еще продолжавший звонить колокольчик. «Если вы здесь, сэр, то кто же звонит в колокольчик?» — спросил он. «Колокольчик?» — сказал я. «Что это за колокольчик?» «Это колокольчик из той комнаты, в которой вы работали». «Ужас!» — оледенил мне сердце. «Значит, кто-нибудь был в комнате, где на столе лежал мой драгоценный договор?» Я, как безумный, сбежал с лестницы и побежал по коридору. Ни в коридоре, ни в комнате никого не было, мистер Холмс. Все было в полном порядке, но порученных мне бумаг на столе не оказалось. Копия лежала на месте, а оригинал исчез. Холмс сидел на кресле, потирая руки. Я видел, что дело ему вполне по сердцу.
«Скажите, пожалуйста, что же вы тогда сделали?» – проговорил он.
Я сейчас же понял, что вор, должно быть, пробрался на лестницу через боковую дверь. Я бы встретился с ним, если бы он вошел другим ходом.
«Вы уверены, что он не мог прятаться все время в комнате или в коридоре, слабо освещенном, по вашим словам?»
«Это совершенно невозможно. Крыса не могла бы спрятаться в комнате или в коридоре. Там нет ни одного укромного местечка».
«Благодарю вас. Продолжайте».
Курьер угадал по моему побледневшему лицу, что произошло что-то неладное, и пошел за мной наверх. Мы оба быстро пробежали по коридору и по крутой лестнице, которая ведет на Чарльз-стрит. Дверь была заперта, но не на замок. Мы распахнули ее и выбежали на улицу. Я хорошо помню, что в эту минуту на соседней церкви пробило три удара. Было 3:15.
«Это чрезвычайно важно», – проговорил Холмс, записывая на манжетке рукава.
Ночь была очень темная, накрапывал теплый дождик, а на Чарльз-стрите было безлюдно. Но в конце Уайт-Голля царило обычное оживление. Без шляп мы выбежали на улицу, на отдаленном конце которой стоял полицейский. «Произошло воровство», – задыхаясь, проговорил я. «Из Министерства иностранных дел украден очень важный документ. Не проходил ли здесь кто-нибудь?» «Я стою здесь четверть часа, сэр», — ответил полицейский. «За это время прошла только одна пожилая высокая женщина в шале.
«Ах, это моя жена», — сказал курьер. «А больше никто не проходил?»
«Никто».
«Ну, значит, вор прошел другой дорогой», — проговорил курьер, дергая меня за рукав.
Но я не удовольствовался этим. К тому же очевидные старания курьера увести меня только усилили мои подозрения.
«В которую сторону пошла эта женщина?» — крикнул я.
«Не знаю, сэр. Я видел ее, но не обратил особого внимания. Мне показалось, что она торопилась куда-то».
«Как давно это было?»
«О, только несколько минут тому назад».
«Минут пять?»
«Да, не более того. Сэр, вы не только теряете время, когда важна каждая минута, поверьте мне на слово. Старуха моя тут ни при чем, и пойдемте в тот конец улицы».
«Но если вы не пойдете, я пойду один».
И он бросился в другую сторону.
Но я догнал его и схватил за рукав. «Где вы живете?» – спросил я.
«Номер 16, Анвилен, Брикстон», – ответил он.
«Но не идите по ложному следу, мистер Фелпс. Пойдемте в другой конец улицы и посмотрим, не узнаем ли там чего-нибудь».
Я ничего не терял, исполняя его советы, потому мы оба вместе с полицейским бросились на противоположный конец улицы. Народу там было очень много. Но так как погода была сырая, то все торопились укрыться куда-нибудь. Прогуливающихся, к которым можно было бы обратиться с вопросами, не оказывалось. Затем мы вернулись в канцелярию и обыскали всю лестницу и коридор, но безуспешно. Коридор, ведущий в комнату, покрыт светлым линолеумом, на котором очень ясно отпечатывается всякое пятно. Мы внимательно оглядели его, но не нашли следов ног.
А дождь шел целый вечер, начиная с 7 часов.
Как же та женщина, вышедшая в комнату около 9, не запачкала линолеума своими грязными сапогами?
Я рад, что вы предложили этот вопрос. Он мне пришел также в голову тогда. Подъемщицы обыкновенно снимают сапоги внизу у курьера и надевают туфли.
Это очевидно. Итак, следов не было видно, несмотря на сырую погоду. Сцепление обстоятельств действительно очень интересное. Что же вы затем делали?
Мы обыскали комнату. Потайной двери тут не могло быть, а окна находятся на высоте 30 футов от земли. Оба они были заперты изнутри. Ковер исключает всякую мысль о люке. А потолок самый простой, выбеленный клеевой краской. Я готов прозакладывать свою жизнь, что вор вышел через двор.
А камин?
Там нет его, есть только печка. Шнурок колокольчика висит как раз направо от моего стола. Тот, кто звонил, подошел для этого прямо к столу. Но зачем бы преступнику звонить в колокольчик? Это просто неразрешимая задача.
Действительно, случай необычайный. Что же вы предприняли потом? Вы, вероятно, смотрели всю комнату, чтобы найти какие-либо следы преступника. Окурок сигары, оброненную перчатку или шпильку, или какую-нибудь другую мелочь?
Там не было ничего подобного.
А запаха?
Ну, мы об этом не подумали.
Ах, запах табаку имел бы для вас очень важное значение в этом случае.
Я никогда не курю сам, и поэтому думаю, что заметил бы запах табаку. Вообще не было положительно никаких данных. Единственным осязательным фактом является то обстоятельство, что жена курьера, миссис Тенджей, торопливо ушла из данного места. Сам курьер объяснил только, что она уходила почти всегда в то время. Полицейские и я решили, что лучше всего схватить эту женщину, пока бумаги еще у нее. Между тем слух об этом происшествии дошел до полиции, явился сыщик мистер Форбс и энергично принялся за дело. Мы наняли экипаж и через полчаса приехали по данному адресу. Нам отворила дверь какая-то молодая женщина, оказавшаяся старшей дочерью миссис Тенджей. Она сказала, что мать еще не возвращалась и попросила нас подождать ее в передней комнате. Минут через 10 кто-то постучался в дверь, и тут мы сделали первую серьезную ошибку, за которую я упрекаю себя. Вместо того, чтобы отворить дверь самим, мы допустили дочь сделать это и слышали, как она сказала: «Мать, тут дожидаются тебя двое людей». Мгновение спустя мы услышали чьи-то поспешные шаги. Форбс распахнул дверь
и мы оба вбежали в заднюю комнату или кухню, но женщина обогнала нас. Она смотрела на нас вызывающим взглядом. Внезапно она узнала меня, и выражение полного изумления показалось на ее лице. «Да неужели же это мистер Фелпс из канцелярии?» – вскрикнула она. «Ну, а за кого же вы приняли нас, когда убежали?» – спросил мой товарищ. «Я думала, вы за долгом», – ответила она. «У нас тут вышли неприятности с одним торговцем». «Это вы неудачно придумали», – ответил Форбс. «У нас имеются данные предполагать, что вы взяли важную бумагу из Министерства иностранных дел и убежали, чтобы отдать ее кому-то. А вы поедете с нами в полицию, и вас обыщут там». Напрасно она протестовала и сопротивлялась. Привели карету, и мы отправились все втроем. Но сначала мы осмотрели кухню, особенно плиту, чтобы посмотреть, не сожгла ли она бумагу в ту минуту, когда осталась одна. Однако мы не нашли ни золы, ни каких бы то ни было остатков. Как только мы приехали в Скотланд-Ярд, мы велели немедленно приставленной для этого женщине обыскать ее. Я ждал с мучительной тревогой результатов обыска. Бумаг у подозреваемой не оказалось. Тогда только я понял весь ужас моего положения. До тех пор я только действовал, и деятельность заглушала мысли. Я был так уверен в том, что найду договор, что не решался даже подумать о том, что будет, если он пропал. Но теперь делать было нечего, и я мог на досуге уяснить себе мое положение. Это было ужасно. Ватсон может сказать вам, что в школе я был нервным, чувствительным мальчиком. Таков уж я по натуре. Я подумал о дяде и его товарищах по кабинету, о позоре, который я навлек на него, на себя, на всех моих родных. Что из того, что я жертва необыкновенного случая? Никакие случайности не допускаются там, где затронуты дипломатические интересы. Я погиб постыдно, безнадежно. Не помню, что я сделал, думаю, что разыграл целую сцену. Мне смутно припоминается, как вокруг меня собралась толпа чиновников, старавшихся утешить меня. Один из них отвез меня на Ватерлоо и посадил в поезд, шедший в Окинг. Я думаю, он проводил бы меня до дома, если бы в том же поезде не ехал доктор Ферриер, который живет по соседству со мной. Доктор чрезвычайно любезно согласился взять меня на свое попечение и хорошо сделал, потому что на станции у меня сделался припадок, и прежде чем мы доехали до дома, я стал буйным и сумасшедшим. Можете себе представить, каково было состояние моих близких, когда звонок доктора разбудил их, и они увидели меня в подобном положении. Бедная Анни, вот она, и моя мать были в полном отчаянии. Доктор Форриер слышал кое-что на станции от сыщика и передал им все. Понятно, это не улучшило дело. Очевидно было, что у меня будет продолжительная болезнь. Поэтому Джозефа выгнали из его уютной спальни и поместили тут меня. Здесь я лежал целых 9 недель, мистер Холмс, без сознания. У меня было воспаление мозга. Если бы не уход мисс Гаррисон и не лечение доктора, вы бы не говорили сегодня со мной. Анни ухаживала за мной днем, а по ночам за мной смотрела сиделка. Так как в припадках бешенства я был способен на все, рассудок мой прояснялся медленно, а память вернулась только в последние 3 дня. По временам я желаю, чтобы она и вовсе не возвращалась. Первым моим делом было телеграфировать мистеру Форбсу, в руках которого находится дело. Он приехал и сказал мне, что, несмотря на все усилия, ему не удалось найти нити, за которую можно было бы ухватиться. Курьер и его жену расспрашивали чрезвычайно подробно, но не могли ничего добиться от них. Тогда подозрение полиции пало на молодого Гора, который, если помните, оставался в этот вечер на службе позже других. Единственным поводом к подозрению являлось то обстоятельство, что он остался, когда ушли другие, и носит французскую фамилию, но я начал работу только после его ухода, а его родные, хотя и гугенотского происхождения, но по своим симпатиям и традициям такие же англичане, как мы с вами. Подозрения ничем не подтвердились, и дело на том и окончилось. Обращаюсь к вам, мистер Холмс, как к последней моей надежде. Если и вы не поможете мне, то моя честь и карьера погублены навеки».
Больной, обессиленный долгим рассказом, опустился на подушку, и добровольная сиделка дала ему выпить какого-то подкрепляющего лекарства. Холмс молча сидел, откинув голову и закрыв глаза. Посторонний мог бы подумать, что он слушает совершенно безучастно, но я видел, что он был весь внимание.
«Вы рассказали все так ясно», — наконец проговорил он, «что мне остается предложить вам очень мало вопросов. Однако есть один чрезвычайно важный. Вы никому не рассказывали о возложенном на вас поручении?»
«Никому».
«А, например, мисс Гаррисон?»
«Нет, я не был в Уокинге в промежутке между получением поручения и его выполнением».
«И не видели случайно с кем-нибудь из близких?»
«Нет».
«Знает ли кто-нибудь из них ход в канцелярию?»
«О, да, все».
«Впрочем, раз вы говорите, что никому не рассказывали про договор, то эти вопросы и не идут к делу».
«Я ничего не говорил».
«Что вы знаете о курьере?»
«Ничего, кроме того, что он отставной солдат».
«Какого полка?»
«Слышал, что гвардейского. Кольтстрим».
«Благодарю. Не сомневаюсь, что Форбс сообщит мне некоторые подробности. Чиновники отлично умеют собирать факты, хотя не всегда используют их. Что за прелестный цветок? Розы!»
Он прошел мимо кушетки к открытому окну и приподнял склонившийся стебель розы, любуясь на красивые сочетания пурпурового и зеленого цветов. Для меня это увлечение являлось новой чертой в характере Холмса, так как мне ни разу не приходилось видеть, чтобы он особенно интересовался такими предметами.
«Нет ничего, в чем выводы были бы так необходимы, как в религии», — проговорил Холмс, прислоняясь к ставням. «Человек, рассуждающий, может тут построить все, как в точных науках. Мне кажется, что нашу высшую уверенность в благости провидения можно основывать именно на цветах. Все другое – силы, желания, пища, насущная необходимость. А эта роза – роскошь, ее запах и цвет – украшение жизни, но не необходимые условия ее. Только благость дает излишество. И потому-то я говорю, что цветы должны поддерживать в нас надежду».
Во время этой тирады Холмса выражение удивления и разочарования показалось на лице Перси Фелпса и его сиделки. Он впал в мечтательное настроение, продолжая держать розу в руках. Мисс Гаррисон прервала молчание. «Как вы полагаете, есть надежда разрешить эту тайну, мистер Холмс?» — спросила она с оттенком колкости в голосе.
«О, тайну!» —
ответил он, вздрогнув и как бы возвращаясь к прозе жизни.
«Было бы нелепо отрицать, что дело чрезвычайно трудное и сложное. Но обещаю вам хорошенько заняться им и сообщить все обстоятельства, которые обратят на себя мое внимание».
«Видите ли вы какую-либо нить?»
«Вы дали мне целых 7, но, конечно, мне нужно испробовать их прежде, чем решить, пригодны ли они».
«Вы подозреваете кого-нибудь?
Самого себя?»
«Как? Что это значит?»
«Подозреваю самого себя в том, что вывел заключение слишком поспешно».
«Так отправляйтесь в Лондон и проверьте ваше заключение».
«Превосходный совет, мисс Гаррисон», — сказал Холмс, вставая. «Я думаю, Ватсон, это лучшее, что мы можем сделать. Не предавайтесь ложным надеждам, мистер Фелпс. Дело очень запутанное».
«Я буду ожидать вас с лихорадочным нетерпением», — ответил молодой человек.
«Хорошо, я приеду завтра утром с тем же поездом, хотя по всем вероятиям не сообщу вам ничего нового».
«Да благословит вас Бог за это обещание!» – воскликнул больной. «Я оживаю при мысли, что возможно что-нибудь сделать. Между прочим, я получил письмо от лорда Хольдхёрста».
«Ага, что же он пишет?»
«Письмо холодное, но не резкое. Я думаю, от резкости его удержала моя серьезная болезнь. Он повторяет, что дело чрезвычайно важно, и прибавляет, что ничего не будет предпринято относительно моей будущности. Под этими словами он, конечно, подразумевает отставку. Пока я не поправлюсь, и мне не представится возможность исправить беду.
«Ну, это разумно и деликатно», — сказал Холмс. «Идем, Ватсон, в городе нам предстоит много дела».
Мистер Джозеф Гаррисон отвез нас на станцию, и скоро мы уже неслись в портсмутском поезде.